29 ноября исполняется 70 лет. Сегодня весь вечер мы будем говорить и вспоминать о Константине Михайловиче. Слова, которые вы услышали в начале вечера, это слова из пьесы четвертой Константина Михайловича. И не знал наш представитель театра современности. В этом стояли улицы, все дрогнули. И звуках этого родного нас города. Ну, чтобы начать вечер, просто несколько буквально слов. Давайте представим себе, что такое Константин Михайлович, недавно от нас ушедший, прошедший вот такой длинный путь. Константин Михайлович в 1939 году, когда в Монголии начались военные действия, как звезда зашел сразу же талантливейшим журналистом, корреспондентом, поэтом. Во время Отечественной войны его стихи просто потрясали, их переписывали. Они были необходимы, может быть, даже просто больше, чем хлеб. Его проза, его толстые книги о войне, его пьесы. Он был замечательный редактор, писатели разного калибра, разного масштаба мечтали с ним работать. Он был крупнейший общественный деятель. Он занимал очень большие посты. Причем общественный деятель как-то по призванию, потому что это были не только представительные какие-то поездки, которые тоже необходимы, которые, когда нужно сказать за Родину какие-то высокие, большие, весомые слова, но это еще и какие-то бытовые дела, которых мы иногда даже не даем отчета, они важны. И вот сейчас, когда Константина Михайловича нет, мы видим, скольким людям он сделал добро. Кому-то он сделал квартиру, кому-то телефон, кому-то пробил пенсию, кому-то он достал лекарства, кого-то устроил в больницу и так далее, и так далее. Он находил время для переводов, он находил время для того, чтобы писать предисловия к чужим книгам, он находил время, чтобы строить не только свою литературу, но строить и русскую литературу вообще. Просто давайте вспомним, сколько времени не мог появиться Булгаков в нашей литературе, и сколько потребовалось и духовных, и физических сил Константина Михайловича, чтобы пробить в нашу литературу Булгакова. Как он напечатал в «Новом мире» Зощенко, как он увидел новый талант Кондратьева и напечатал, по-моему, в журнале «Дружба», «Дружба народов», да, Сашку. То есть у него было удивительное время писать, откликаться на все и читать. Что, в общем, вот замечательную книгу в прошлом году издали «Воспоминания современников» Симонова. Там есть просто прекрасные-прекрасные воспоминания о Константине Михайловиче. Я советую всем, вот, видимо, те, кто сегодня так много народу собрались, любят Константина Михайловича, я советую прочитать эту книгу. И вот когда думаешь о том, сколько сделал этот человек, как он много успел и написать, и помочь, и в театре, и все это сделал один человек, вот в этих воспоминаниях Алигер говорит, начинается представление, что это было целое учреждение, а не человек. Это действительно так. Просто большое видится на расстоянии, и требуется какой-то размышления, в самом деле вдумчивое отношение к человеку, чтобы понять весь его масштаб. Это Симонов, каким мы его видим сегодня. Говорить и рассказывать мы будем не так стройно, как вот я пытаюсь это сделать. Мы будем, дополняя друг друга, где-то, может быть, перебивая, может быть, не так уж стремясь к стройности, говорить о дружбе. Потому что жизнь нам подарила счастье дружить с этим человеком. Это правда счастье. Я знаю многих людей, которые говорят, что талант дружить, талант товарищества, талант находить попутчика себе в жизни, в деле, У него был один из тоже главных талантов. Вот сколько талантов у него было в жизни. Редкое количество талантов. А встретились мы с ним в 61-м году. Очень не на равных, когда мы только начинали, но когда мы знали... Миш.
Ну, вот мы, так сказать, мы будем, наверное, перебивать. Значит, получилось так, что молодой тогда современник, который испытывал всякого рода сложности в те годы, то есть сложности сейчас, наверное, хватает, но в каждое время несет с собой свои сложности. Так вот, значит, Константин Михайлович, вернувшись в Москву, узнал о том, что есть вот такой театр-современник, новый, молодой, которым интересуется Москва. И он сам изъявил желание почитать нам, молодым людям, пьесу, которую он написал. И вот представьте себе, нас тогда, значит, молодых людей, теперь я понимаю, хотя мы себя таковыми тогда уже не считали, пригласили на Аэропортовскую, где жил Константин Михайлович. И вот мы шли туда, и каждый, никто, по-моему, с Константином Михайловичем знакомый не был личным. И для каждого он был какой-то свой. У каждого был свой образ Симонова. А ведь то, вот, о чем говорила Лиля, Симонов, так сказать, вот сколько себя там помнишь, вот сколько мое поколение, 34-го года, скажем, война мне 7 лет, 6-7 лет, и уже Симонов существует в сознании. Теперь вот, когда я думаю о том, что, то сколько же ему было лет, когда он уже был суперзнаменит, сверхзнаменит и популярен. Был очень молодым человеком, очень молодым человеком. Я был потом уже, спустя годы, на его юбилее, ему было 50 лет, он казался мэтром, так сказать. А в общем, 50 лет он был младше меня теперешнего. И я помню, на этом юбилее был маршал Конев, легендарный маршал Конев, вообще какие люди там были. Я помню, Ефремов, уже сыгравший в фильме по роману Константина Михайловича, стоял, и Конев очень забавно увидел Ефремова, он играл там танкиста Иванова, на которых вся земля держится. Помните такой эпизод? И Конев так сказал: «О, танкист Иванов», обращаясь к Ефремову, «ты для меня никакой не Ефремов, танкист Иванов, на которых вся земля держится». Вот какие-то эпизоды забавные, странные, на 50-летие Константина Михайловича. А вот тогда мы идем на Аэропортовскую, волнуемся, какой Симонов, что, читали, знаем. И я вот помню, почему сегодня, о чем я хотел сказать, у меня в голове крутилась все время война. И то, собственно, что я еще сейчас вам хочу рассказать. Мой брат воевал на фронте. Артиллеристом он был. А я, значит, был в эвакуации в деревне Черный. Это под городом Молотов, Пермь. И вот я никогда не забуду, когда я впервые услышал стихи Симонова. Их читал, значит, мальчишки, мы с ним, девчонки сидели в зале. И вышел мальчик, как сейчас помню, как его звали, Фима Фейгин. Это Фима Фейгин, лопоухий. Значит, читал стихи Симонова «Если дорог тебе твой дом». А я сидел в зале и помню, вот буквально, краску стыда. Потому что мой брат воюет на фронте, а со сцены этот Фима Фейгин, я еще только читать научился тогда, значит, я поэтому стихов этих не читал, читает вот эти строчки. Они, значит, потом были переделаны, слово «немец» было справедливо заменено на слово «фашист», но тогда это, так сказать, не было же этих оттенков. «Немец» и «немец». Ясно, тогда двух вопросов не было, какой немец, ясно, что немец, значит, фашист. Это теперь мы понимаем, что это не так, а тогда это было так. И я помню, когда вот этот Фима Фейгин читал вот «Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если дороги в доме том, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы, если мил тебе бедный сад, майским цветом, с жужжанием пчел, и под липой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол. Если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме немец топтал, чтоб он сел за дедовский стол и деревья в саду сломал. Если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уже нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтоб фашист к ней постоем став, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, мыли гаду его белье и стелили ему постель. Если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах, что погиб за Волгу, за Дон, за отчизны твоей судьбу, если ты не хочешь, чтобы он перевертывался в гробу, чтоб солдатский портрет в крестах взял фашист и на пол сорвал, и у матери на глазах на лицо ему наступал, если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать ты не смел, так ее любил, чтобы немцы ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови, все, что свято берег ты сам всею силой мужской любви. Если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет. Если ты ее не спасешь, знай, никто его не убьет. Если ты его не убьешь, и пока его не убил, помолчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родины не зови, если немца убил твой брат. Если немца убил сосед, это брат, и сосед убил, а тебе оправдания нет. Вот эти строчки, я никогда не читал этих стихов с эстрады, первый раз, с листа. А вот эти строчки я помню. Если немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат, и сосед убил, а тебе оправдания нет. И я думаю, что если на меня, так сказать, 7-летнего, просто физически произвели впечатление тогда эти стихи, я думаю, какое же впечатление они должны были производить на тех, кто мог взять, так сказать, оружие и пойти воевать. Это первое. И, конечно, то стихотворение, которое... Все, кто помнит с войны, просто это было, наверное, самым, может быть, самым любимым стихотворением. Это «Жди меня, я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера». Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Довольно страшные дальше строчки. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Вот такие строки, которые врезались в память. И вот с этими, с этим ощущением и с разными другими мыслями мы пришли. Я, в частности, тогда в 61-м на квартиру к Константину Михайловичу, и он встретил нас, прочитал нам тогда пьесу, 4-й, которую потом и поставил Олег Николаевич Ефремов, где и я, и, значит, тоже был, и был занят и играл в ней. Вот когда сегодня раздались слова Константина Михайловича, звучащие по радио, они так и начинались. начинали спектакли, они звучали, значит, по радио. Тот, который играл четвертого, его стоял уже, значит, загримированный, что Ефремов, что я, дублирующий его, так сказать, тоже, так сказать, в седой накладке, коротко стриженный, как носил тогда Константин Михайлович. Это было и его где-то пожелание, чтобы, так сказать, пьеса была многомерно звучала. И вот так вот мы и сыграли этот спектакль. Потом шли годы, и было все то, о чем расскажут мои товарищи. И сегодня, именно вспомнив эти стихи, это свое детское ощущение, мне с ним сегодня хотелось с вами поделиться.
Просто продолжу. О четвертом, конечно, мне безумно жаль, что не пришел Олег Николаевич Ефремов, который должен был сегодня прийти. Но он вот только что приземлился и прилетел, значит, из другой страны, из ФРГ в Москву, и не успел прийти. Потому что, в общем-то, конечно, через Олега Николаевича произошло это знакомство. И вот эта читка, которая всем нам запала, она была знакомством. Сначала мы полюбили Константина Михайловича как писателя, а потом как человека. И не полюбить его как человека было действительно невозможно. Ну, просто, чтобы, так сказать, рассказывать не только все серьезное, серьезного было очень много в тот вечер, была прочитана пьеса, о которой Ефремов сказал, что с этой пьесой у меня связаны огромные надежды. И действительно, эта пьеса была для того времени и со странностями, и странной по форме, там мертвецы приходили на сцену, и мы с ними во взаимодействие вступали, живые люди. И она была очень современниковская по проблеме, конечно же. Недаром даже те люди, которые писали потом о спектакле, не сговариваясь, все время употребляли почти одни и те же в названиях слова «суд совести», «перед судом совести». То есть там действительно совесть была главным действующим лицом, и вопрос ответственности перед тем, что делается в мире, вот каждый человек ответственен и должен быть честен. В этой пьесе он стоял ребром. Мне кажется, эта пьеса нисколько не устарела. Полное впечатление, что если бы сегодня ее поставить, она бы звучала очень сильно. Это мое глубочайшее убеждение. А просто мне хочется рассказать немножко смешное. Во всяком случае, мне кажется, что это смешное. Когда мы пришли читать пьесу Константина Михайловича, пьеса мужская, и там, значит, естественно, весь экипаж мужчины. Вот Ефремов, Миша Казаков, Кваша, Табаков. А из женщин была только одна я. И у Константина Михайловича в доме не было ни одной женщины. Он прочитал пьесу, мы обменялись мнением, были страшно взволнованы. Потом он нас пригласил на кухню и говорит: «Ребята, я вас хочу угостить ужином». И, значит, смотрю, открывает холодильник, ставит сковородку на плиту. И, значит, думаю, ну, сейчас я как женщина чем-то могу быть полезной. И говорю: «Константин Михайлович, у вас масла нет?» Он говорит: «Мясо жая так, надо раскалить сковородку, бросаем мясо, перевачиваем, вот теперь масло». И я таким образом как запомнила, что Константин Михайлович меня вот, ну, научил жарить мясо. Вот это его многогранность, что даже в доме он и был гостеприимным хозяином, и сам жарил мясо, и сам же тут же учил его действительно запомнить. Если кто не знает, мясо жарить точно надо так. Сначала на сухой сковородке, а потом уже с маслом. Получается вкуснее. Вот эта встреча, она действительно переросла потом в нашу дружбу. И, может быть, Галь, не хочется, чтобы ты включилась в разговор, может быть, ты действительно расскажешь, поскольку это уже больше.
Я не потому пользуюсь этим микрофоном, что мне трудно туда подойти, а потому что он обязывает к тому, чтобы, так сказать, какую-то все-таки стройность какая-то была в рассказе, в выступлении, рассказать вам какой-то случай или, положим, так сказать, какой-то интересный один. А? Что надо делать? А, я думаю, да. Или какой-то, так сказать, интересный диалог. Может быть, такой и был, и даже не один, и, может быть, и случай мне есть какой рассказать. Но когда я ловлю себя на том, что такое для меня лично Симонов, то я как-то понимаю, что это целый сгусток каких-то ощущений, обрывков, фраз, выражений его глаз, его поступков поразительных. Я ловлю себя часто на том, что и вслух, и не вслух, иногда очень дружелюбно, иногда зло от того, что этого не может быть уже. Я говорю, ой, как же нам не хватает Симонова. И не только потому, что эгоистически, так сказать, для нашего театра он так много сделал. Я имею в виду не только, так сказать, то, что он отдал нам не одну свою пьесу или, так сказать, разрешил нам пробовать свои, так сказать, свою прозу на сцене, а потому, как вообще, сколько он способен был и как отдавать людям, и какой он был неодносложный человек, и как он себя сам воспринимал в этой жизни, как он рассказывал и о своей мечте написать пьесу, которую он назвал «Четыре я», и которую он, так сказать, так и не дописал. И я думаю, то, что он ее не дописал, это та замечательная, какая-то уже повзрослевшая, помудревшая честность честного Константина Михайловича, который не сумел что-то допустить, какой-то компромисс для того, чтобы эти четыре «я» зазвучали со сцены, так сказать, в то время. Что-то надо было, в чем-то надо было, наверное, смолчать, а что-то не договорить, а он этого не хотел. И интереснейший замысел вот этой пьесы, суть которого в самом названии, очевидно, вы прочитаете, он так и не написал. Это просто какие-то, я говорю, обрывки его фраз, его слов, его глаза. Я никогда не забуду, как он, положим, сидя на банкете по поводу одного из своих спектаклей, да и банкеты-то он делал не такие, как все. Я помню, как он привел нас, еще не таких сытых, как сегодня, еще, так сказать, гораздо менее благополучных артистов на банкет, которого мы так ждали после спектакля в ЦДЛ. Это было зимой. Было холодно, как-то неуютно, и было уже поздно. И мы пришли в этот банкетный зал, и вдруг всем понесли ночью, значит, после спектакля, понесли солянку, суп. И мы все поняли, что ничего прекраснее вот сейчас не могло бы быть, чем съесть горячую солянку. И это только вот такой человек, как Симонов, мог это предположить и вот так нас, так сказать, понимаете, обрадовать такой, казалось бы, ерундой. Но и в этом он был какой-то вот неформальный, необычный человек. Неформальный. И вот там, сидя на этом банкете, рядом с Гафтом, который всегда, так сказать, недоволен всем, погодой, собой, текстом, который говорит, ну всем. И он что-то, значит, дергаясь, уже сыграв премьеру, значит, доедая солянку, говорил, Константин Михайлович, но все-таки вот эта фраза, понимаете, мне кажется, надо ее что-то вот переписать, эту фразу, вот эта фраза, давайте вот сейчас вот прям перепишем эту фразу. Он так любовно на него посмотрел и сказал, Валя, все, что вы говорите, выше всякой литературы. Понимаете? Ну, просто замечательно. Я никогда в жизни этого не забуду. При этом он так на него смотрел и так сообщал ему такое количество нежности. И, так сказать, действительно, я повторяю, неформальной любви автора к артисту, который играет главную роль. Я не могу забыть Симонова, который участвовал в выпуске спектакля «Восхождение на Фудзияму» по Айтматову, который очень трудно рождался, как, впрочем, и не один спектакль в нашем театре. И это был не единственный случай, когда Константин Михайлович участвовал в этом выпуске. То есть, когда он помогал нам не изнутри, а извне, когда он подпирал своим могучим плечом, понимаете, еще, так сказать, не вполне могущий за себя постоять театр. Когда он написал прекраснейшую, одну из лучших рецензий, которую я вообще читала на этот спектакль, который пробивал этот спектакль так, будто это его пьеса. Это была пьеса Чингиза Айтматова. Я не могу забыть Константина Михайловича, который, значит, когда мы были совсем юные, совсем молодые, то мы, значит, с Евстигнеевым делали первый в жизни ремонт, и у нас, конечно, не было денег. И мы думали, ну у кого же можно одолжить денег? Мы долго соображали, ну кто может быть этот человек? И как-то мы осторожно друг другу боялись произнести фамилию Симонов, не потому что боялись, что нам откажут, а просто, ну как-то это неловко было вот к Симонову с этим обратиться. Мы долго репетировали, как мы это делаем, как мы все-таки попросим. И я сказала, только, пожалуйста, знаешь что, ты не, без всяких преамбул, такие вещи, это неудобно. Надо как-то сразу сказать, Константин Михайлович, извините, но вот можно мы вас там отдолжим деньги и все. Он сказал Евстигнееву, да, я понимаю, все. Он позвонил Симонову, Константин Михайлович очень радостно сказал, Женечка, да, я вас слушаю. Что он сказал, Константин Михайлович, я должен, если можно, мы с вами встретимся. Это после договора, так сказать, об отсутствии преамбул. Он сказал, ну, конечно, Женя, конечно. А где, когда? Он говорит, ну, как вам удобно, Константин Михайлович. И, значит, они договорились где-то встретиться. Потом уже дальше с рассказа Евстигнеева, который тоже долго мычал при встрече, значит. И тот говорил, Женечка, что, что-нибудь случилось? Он говорит, да нет, понимаете, я вот так вот, ну долго-долго он его мурыжил, наконец, значит, он после просто какого-то монолога из Междометий, он сказал, вот Константин Михайлович, тот сказал, Господи, да конечно, вот, и там дал сколько-то там денег. Потом мы гордые, значит, что мы вовремя отдаем этот долг, значит, зажав его, значит, в кулак, приносим Константину Михайловичу, он говорит, что, какие деньги, какие? Да как же, Константин, ну мы брали у вас. И вот до вот такого-то дня он так посмотрел, сказал, ребята, он не хотел нас обидеть и показать нам, что мы, так сказать, ну, вроде бы. Он сказал, да нет, ну если вам надо, я подожду, мне ведь ботинки не жмут, ничего. Но как-то он так с таким достоинством это сделал, как мог сделать только он. Он пощадил нас, молодых, у которых, так сказать, была гордость за то, что мы отдаем вовремя долг. И в то же время он хотел, так сказать, быть великодушным и не торопить нас с этим. И вот в этих вот такие проявления были, так сказать, во всей его жизни, во всем. Я никогда не забуду, как он звонил в перерывах между сценами, значит, смотря свой спектакль в прогоне, он прибегал в кабинет и дозванивался директору, председателю Госкино по поводу фильма Германа молодого, значит, который не выходил долгие годы, как вы знаете, вот к счастью, и Константин Михайлович, и нас всех, он недавно, так сказать, разрешен и вышел и увидел свет. Как Константин Михайлович дозванился, как он убеждал, как он, с какой горячностью и страстью он, так сказать, и влюбленностью он говорил об этом молодом человеке. Это только великодушие вот такой личности, великодушие таланта может позволить себе вот так принимать щедро талант другого человека. Это было во всем, так сказать, в его умении восхищаться чужой пьесой, чужим спектаклем, чужим романом. Это было в отношении, так сказать, к людям, в отношении, в частности, вот к театру. Понимаете, я никогда, вот сколько буду жить, я никогда не забуду, как, испытывая очередные сложности с очередным спектаклем, это был спектакль, вот в котором играл Миша Жигалов и Лиля Толмачева, молодого совсем автора, мальчишки второго курса студента литературы института Володи Малягина, НЛО. И когда уже конфликтная ситуация, так сказать, достигла своего апогея, я позвонил Константину Михайловичу, который был уже очень болен, и сказал, Константин Михайлович, я бы очень хотела показать вам прогон этого спектакля. Вы мне скажете, может, правда это плохо, может, правда это плохая пьеса, может, правда она недостойна того, чтобы... Но я бы хотел, чтобы вы посмотрели, и вот вам я поверю. Вот скажите, правда. Была пауза большая, он сказал, вы знаете, если ноги меня доведут сегодня, я приду. И я говорю, Константин Михайлович, ну мы вас будем ждать после спектакля в 10 вечера. В 10 вечера. Он сказал, нет, вы меня не ждите, если я приду ровно в 10. И ровно в 10 Константин Михайлович, совершенно уже больной, пришел на этот прогон и был с нами до часу ночи. После прогона он еще долго сидел и рассказывал свои впечатления. И опять делал это тоже не потому, что ему было неловко нам отказать, не поэтому, а потому что он не мог не участвовать в жизни, которая ему была небезразлична, в людях, которые ему были небезразличны. И делал он это, я говорю, как может это делать только чистый и честный человек. Человек, который, так сказать, переоценил многое, наверное, и в жизни, и в самом себе, и в предлагаемых обстоятельствах. И переоценил это своим симоновским счетом. И вот таким мы запомнили Симонова, таким мы его не просто любили, а, так сказать, в чем-то просто преклонялись перед его могучей личностью. На самом деле эта личность складывалась из самых сильных, из самых слабых, из самых смешных, из самых серьезных вещей. И то мясо, про которое рассказывала Лиля, без которого теперь уже трудно представить объемно образ Константина Михайловича, когда для меня, предположим, вот такой символ мужественности, красоты, такого мужчины настоящего, как Симонов, понимаете, и вдруг фартук на нем, и вдруг сковородка, и эта сковородка, она его ничуть не унижала, наоборот, так сказать, он возвышался над всем, над этой плитой, над кухней, он показывал всем мужчинам мира, что это не стыдно, а прекрасно, если мужчина умеет и это. Это Константин Михайлович, который поразил меня тем, как он воспитывал своих дочек, предположим. Я не застала уже время, когда, Алеша, он воспитывал тебя. Но я видела, как он воспитывал девочек. И когда, так сказать, в благополучной семье, понимаете, видишь, мне повезло, я один раз отдыхала, я вижу недоумение, просто во втором ряду сидит сын Константина Михайловича, Алексей Симонов, который, наверное, потом примет участие, так сказать, в разговоре. Я поэтому апеллировала к нему. Вот. И когда я увидела, как он заставляет маленьких этих девчонок дежурить каждую по очереди, то они день вместе все стирают. И это стирают все. Маленькие девчонки, он, Константин Михайлович, когда я ему говорю: «Константин Михайлович, ну вы же тратите свое время на это», он сказал: «Иначе этого не может быть. Или мы все делаем все, или никто не делает ничего. Или мы все работаем, или мы все пишем. Я пишу, там, значит, жена пишет, девочки занимаются в это время. Понимаете? Или мы все готовим обед, или мы все еще что-то». То есть каждый его поворот лично меня восхищал и, так сказать, просто вызывал самое невероятное, иногда какое-то шоковое состояние от того, что от какой-то непредсказуемости его следующего шага. Так сказать, мне кажется, что и ушел он из этой жизни, так сказать, и вот похоронен он так. Я сначала, когда узнала, что вот так развеяли прах Константина Михайловича, мне как-то первое ощущение такого страшной боли и горечи. Как же, почему вот мы с ним не попрощались там и не имеем возможности прийти на Ваганьковское кладбище, к примеру, или на Новодевичье? А потом я подумала, вот это органичная, так сказать, смерть и конец для такого человека, как он. Он все равно остался, так сказать, в частице вот этих развеянных, понимаете, на Могилевщине своих останков в памяти у каждого человека и здесь, и там. И я уверена, что такие же обрывки, так сказать, могла бы о нем рассказать и какая-нибудь старуха, которая видела его один раз где-нибудь на Могилевщине, и тот солдат, который еще не знал, что это поэт Константин Симонов с ним беседует. И какой-нибудь военно-начальник, который был на его юбилее, как рассказывала Лиля, и многие-многие люди еще. Поэтому я прошу прощения за такой нестройный рассказ. Это даже и не рассказ, и не воспоминание. Это просто вот сегодня этот портрет, эти цветы около этого портрета и этот вечер, заставили меня вспомнить вот эти ощущения, человеке, которого я очень уважаю, ценю, люблю и не случайно говорю о нем в настоящем времени.
Какой фильм Германа? Речь идет о, назывался он раньше «Операция с Новым годом», а теперь он выходит спустя 15 лет под названием «Проверка на дорогах».
Да. Я, Галина Борисовна, так много и, казалось бы, отрывочно, но так подробно и многопланово рассказала о Константине Михайловиче, что очень трудно найти теперь эпизоды, которые... Нет, я к тому говорю, что я мог бы, наверное, несмотря на меньшее количество встреч, на меньшее количество общения с Константином Михайловичем, наверное, мог бы очень многое тоже рассказать. Мне просто хотелось бы в связи с тем, поэтому я вас попросил микрофон, мне хотелось бы здесь, сейчас, на сцене, выполнить один небольшой долг. Он связан с Константином Михайловичем и с вами. Да, я сейчас скажу, я вот там подложил пакетик, конверт. Константин Михайлович смотрел прогоны из записок Лопатина. И ему не нравилось исполнение роли одним из наших актеров. Он не говорил это вам, как главному режиссеру, и не говорил это актеру. И все время просил меня, говоря, что я ошибся в распределении, и потом я понял, что я был прав. Я ошибся не по таланту артиста, а ошибся возрастно, ибо этот персонаж был написан с реального человека, и Константин Михайлович никак не мог его соотнести с молодым артистом, который был назначен на эту роль. И он до последних прогонов не хотел говорить вам и не хотел говорить артистам. И все время говорил мне, чтобы я репетировал второй состав, и чтобы я вас, он меня как режиссера очередного не хотел унижать, не хотел обижать. У него был удивительный такт, и об этом тоже можно много и много говорить. И в один из прогонов последних я пришел к нему вечером, и он сказал: знаешь что, если ты сам не можешь поменять артиста, я напишу Галине Борисовне письмо. Он написал вам большое письмо. И я тогда скрыл и не принес. Это письмо лежит у меня 10 лет. И я его... Я не хотел менять артиста, но я был неправ. А Константин Михайлович, когда спектакль уже вышел, Галине Борисовне от Симонова, я покажу, там действительно большое письмо. Вот оно. Я думаю, его не нужно читать. Если вы посчитаете нужно, его нужно сдать в архив Константина Михайловича и опубликовать. Я сейчас закончу. Я просто хочу сказать несколько слов об удивительном качестве Константина Михайловича Симонова. О качестве, которое меня потрясло много лет тому назад, и до сих пор, когда я общаюсь с людьми, и когда я попадаю в ситуации, где рядом со мной, напротив меня, находится человек примерно в такой же связи со мной, в какой я находился. Я недавний выпускник института, просто никто, просто студент, которому такой писатель, такая личность, такой человек доверил и разрешил вместе с театром поставить свою повесть из записок Лопатина. Я помню, и, в общем, прошло уже больше 10 лет, я помню, какое удивительное соотношение установил он. У меня все время было ощущение, что я разговариваю с коллегой, что я не сдаю экзамен, что меня уважают и ждут от меня поступка и выхода талантливого. Константин Михайлович проявлялся в мельчайших, я не знаю, как это точнее определить, в мельчайших ситуациях, на которые многие из нас, и я в том числе сегодня, мимо которых мы проходим мимо и промахиваем. Ну, например, и у меня там еще в пакетике что-то есть. Да, вы знаете, я очень волновался по поводу сегодняшнего дня, потому что я довольно легко могу говорить о многих людях, на встрече с которыми мне повезло в жизни. Мне повезло, что я учился в ГИТИСе у прекрасных мастеров, мне повезло, что я попал в театр «Современник», и прожил там долгие годы прекрасные. В общем, повезло на многих, но Константин Михайлович Симонов находится в каком-то, вот даже не в ряду, а где-то в каком-то особом месте, потому что благодаря ему я понял и пытаюсь это не каждый день, но пытаюсь сверять себя с тем, как он умел общаться с людьми. Знаете, мы ведь любим человечество, это известный факт, а вот отдельного человека, вот он как раз удивительно умел понимать человечество, умел понимать людей, умел понимать театр через отдельного человека. Я буду говорить не связанно и покажу то, что в пакете. Однажды, оставалось уже несколько дней до премьеры, опять же вечером, придя к нему домой, а нужно сказать, что кроме выпуска нашего спектакля, он в это время занимался сотнями дел, буквально сотнями. Я спросил его, что вот художник Давид Львович Боровский спрашивает, какая должна быть нашивка на рукаве у Лопатина. И это невероятно. Вот я клянусь, что на следующее утро, мы разговаривали поздно вечером, на следующее утро, я сейчас покажу, подержи.
Пока Иосиф поищет, я только скажу, что Константин Михайлович потряс меня и тем, что когда я опасаюсь, конечно, что такой автор, как Симонов, и ему предлагают, что его пьесу будет ставить молодой режиссер, потому что, к великому сожалению, если не один Константин Михайлович, то таких людей очень немного среди авторов, которые рискнут свое произведение отдать в руки никому еще неизвестного молодого режиссера. Момент престижности, так сказать, и так далее. Для него это вообще не существовало. Он поговорил с Иосифом, пришел и сказал: «Гали, хорошо, я ему отдаю свою пьесу». То есть важно было, какое, так сказать, он произвел на него впечатление и чем этот человек обладает. Может, не может, никаких мотивов больше для него не существовало. То, что, так сказать, к сожалению, не каждому дано.
Вечером я попросил его, я попросил его указать, какая нашивка в 43-м году могла быть у Лопатина на рукаве. И утром на служебном входе театра лежал вот этот пакет Рейхельгауза от Симонова, что само меня потрясает, вот это, а тогда тем более. И в пакете лежал экземпляр пьесы из записок Лопатина, на первой странице которого подробно почерком Константина Михайловича напротив каждого действующего лица написано, где какие звездочки нашивки должны быть. Мало того, я представляю, как серьезно он этим занимался и работал. В конце такая приписка: «Иосиф, прошу все это проверить у Евгения Захаровича Воробьева 151-03-82 или у его сына Павла 151-69-06». Это, казалось бы, такой незначительный факт говорит о значительном, о прекрасном, о удивительном человеке прежде всего, независимо от того, насколько сегодня мы оцениваем те или другие произведения, хотя и произведения Константина Михайловича, как мы видим, уже выдерживает время. Я хотел бы, если можно, сейчас показать отрывок из записок Лопатина, поскольку мы хотели вам показать это в живом исполнении, но наши актеры Валентин Ильич Гафт, Марина Вячеславовна Ниелова, они сегодня играют спектакль, и поэтому мы покажем телевизионный вариант, который мы снимали 10 лет тому назад. Вот прошу это учесть. И нет, не будем. Я просто скажу, что в эпизоде, который вы увидите, будут заняты Валентин Ильич Гафт, Любовь Ивановна Добрыжанская, Валентин Юрьевич Никулин и Иася Вознесенская. Пожалуйста, покажите.
Дорогие товарищи, мне довелось, посчастливилось работать в театре «Современник», делать спектакль по одному из последних произведений Константина Михайловича «Мы не увидимся с тобой». По повести «Мы не увидимся с тобой». Я должен сказать, что я счастлив, это абсолютно серьезно, что судьба подарила мне встречи с этим замечательным художником и человеком. Если говорить об уроках симоновских, а для меня они есть, то это прежде всего то, что, конечно, жизнь, она устроена таким образом, что уходит человек, и вместе с горечью и болью этой утраты мы, отодвигаясь во времени, начинаем, как сказать, по-другому его оценивать, по-другому его понимать. Уходит что-то внешнее, уходят противоречия, уходят слабости, уходит что-то суетное, наносное, что свойственно любому живому человеку, а уж тем более такой крупной личности, и остается какая-то суть, остается главное. Вот для меня главное и главный урок, то, что я, если даст Бог в меру своих, так сказать, возможностей, сумею как-то, так сказать, в жизни исповедовать, а мне этого очень хочется, это то, что Константин Михайлович был человек и художник, истинно, неформально, извините за банальное слово, сегодня часто употребляемое, с настоящей гражданской позицией. Это такой дефицит, мы все это прекрасно знаем. Мы так часто говорим о том, что каждый человек должен иметь эту позицию, что человек не может без позиции жить, а тем не менее мы видим, особенно последние годы в жизни нашей страны это еще раз доказали, что, оказывается, можно жить без позиции. Мало этого, даже можно себя прекрасно чувствовать, даже очень хорошо, когда ее нет. Вот Симонов обладал позицией во всем. Видимо, это свойство и поколения военного. Это то, что он не выпустил оружие, закончив войну. Это то, что давало ему право, давало ему боль, давало ему серьез, давало ему возможность, вот то, о чем говорили мои товарищи, заниматься всем и истинно болеть за все талантливое, и за все, что связано с правдой. Можно назвать еще несколько, совсем немного людей такого масштаба и такой четкой, опять повторяю, вот этой, так сказать, позиции в жизни и в творчестве. Можно назвать Твардовского, конечно же. Можно вспомнить писателя прекрасного, над материалами которого, скажем, я сейчас работаю в театре Ермоловой, это Валентин Владимирович Овечкин. Есть люди, были люди. Я не хочу сказать, что их нет сейчас, но это явный, серьезный дефицит, которым в полной мере и в полном объеме обладал Константин Михайлович. Для меня это огромный урок. Он также помогал мне в выпуске одного из спектаклей. Видимо, в театре «Современник» такая традиция, что всегда сложно как-то спектакли выходят. И я очень его запомнил во время этой помощи, поскольку он был настолько тверд в том, что это дело он поможет пробить, настолько был уверен, настолько для него это было безусловно, поскольку он видел в этом талантливость, видел в этом необходимость появления данного спектакля. Еще хотел сказать несколько слов о «Мы не увидимся с тобой». Он обладал одним замечательным, удивительным и редким качеством, которое, к сожалению, далеко не все писатели и драматурги обладают. У него было чувство театра, которое выражалось в том, что он прекрасно понимал, что пьеса, проза, произведение, написанное литературное, это совсем не то, что должно быть на сцене. Он прекрасно понимал, что театр имеет право и должен подойти к этому произведению со своих, так сказать, позиций, должен иметь право на интерпретацию театральную. В этом не было никакой для него обиды, он это прекрасно понимал. И когда это было интересно, когда это было внятно, когда это было талантливо, он это принимал безусловно. Когда мы с ним встречались и говорили о «Мы не увидимся с тобой», то родился у меня такой план, такой замысел, чтобы главный герой был как бы в двух временных промежутках. Это был человек Лопатин, я имею в виду, сегодняшнего дня, и был Лопатин молодой, времен войны. Вот это раздвоение, так сказать, на двух людей, которые бы одновременно присутствовали на сцене и одновременно, подхватывая друг друга, где-то конфликтуя, действовали бы на площадке. Он это принял, и хотя это был ход театральный, хотя это был ход, не имеющий прямого отношения к тому, что он написал, тем не менее он это принял и очень поддержал. Сейчас вы увидите сцену из этого спектакля. Если вы помните произведение, это эпизод, где встречаются Лопатин и Ника, главная героиня. Они долго друг друга не видели, он был на фронте, она в Москве, шла переписка. И вот случайно произошла эта неожиданная для них очень волнительная встреча. Этот эпизод, эту сцену играют артисты театра «Современник» Марина Хазова и Михаил Жигалов.
Отметить 40-летие Победы, и мы думали о том, какой спектакль, какую пьесу нам взять, то, разговаривая, вот режиссура театра, литературная часть, разговаривая, мы все время возвращались к тому, если бы Константин Михайлович был, он бы нам что-нибудь дал, написал, мы бы что-нибудь инсценировали, мы бы что-нибудь сделали. И мы сидели, разговаривали, каждый вспоминал, что можно рассказать о войне такое со сцены нашего театра, о чем еще не говорили или о чем говорили, но не так. И Валентин Юрьевич Никулин, который очень хорошо знает, любит поэзию, он прочел короткое стихотворение Константина Михайловича Симонова, и вот если бы это была пьеса. Это стихотворение подтолкнуло нас к написанию такого сценария, который назывался «1945». Название это имеет двойной смысл. Это и год Победы, и это количество поэтов, их около 2000, которые воевали в действующей армии, и многие из которых, очень многие, мы даже, занимаясь этим, не знали сколько, очень многие из которых погибли. А стихотворение это было, вот следующее стихотворение Константина Михайловича. «Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след, такую память отложила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски». Вот в этой последней работе театра, на так называемую военно-патриотическую тему, на самом деле действительно военную и действительно патриотическую, у нас один из авторов этого литературного материала опять Константин Михайлович Симонов. И мы думаем, что театр «Современник» еще вернется к его работам, а они дают возможность для многих и многих спектаклей. К сожалению, мы не можем показать сегодня отрывка из спектакля «45-й», отрывка, который сделан на материале произведения Константина Михайловича Симонова. Вот. Но когда мы говорили о том, что наш театр проводит вечер, посвященный 70-летию памяти Константина Михайловича, то буквально все наши артисты хотели, решили принимать в нем участие. Мы уже говорили о том, что действительно сегодня идут 2 спектакля, так случилось, но все свободные пришли, и там стоят даже за кулисами те, кто еще не выходил на сцену. Сейчас я отдаю сцену Рогволоду Васильевичу Суховерко, артисту нашего театра.
Я подготовил такую небольшую композицию по стихам Константина Михайловича Симонова. Очень сильные слова сказал Михаил Михайлович Казаков о военной поэзии Симонова, о его лирике. Действительно, представить себе военные годы, послевоенные годы, без того, чтобы вот после войны, чтобы в каждом доме не читали стихов Симонова, это просто невозможно. Читали их и у меня дома, читали, где их везде читали. Вот я вам сейчас просто такие, даже не исполнения, а что ли, воспоминания о стихах Симонова предложу вашему вниманию. Касаясь 3 великих океанов, Она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивником. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как к рынке несли нам усталые женщины, прижав, как детей от дождя, их груди, как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как старь повелось на Великой Руси. Слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждою русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскою, дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и с песнею женскою впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солопчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимая, покуда идите, мы вас подождем, мы вас подождем», — говорили нам пажити, — «мы вас подождем», — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарища, на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирают товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Как служил солдат службу ратную, службу ратную, службу трудную, 20 лет служил, да еще 5 лет генерал-аншеф ему отпуск дал. Как пошел солдат в свой родимый дом, вся-то грудь в крестах, сам седой, как лунь, на крыльце стоит молода жена, 20 годов словно не было, ни морщинки нет на щеках ее, ни сединки нет в косах девичьих. Посмотрел солдат на жену свою и сказал солдат слово горькое: видно, ты, жена, хорошо жила, хорошо жила, не состарилась. А в ответ с крыльца говорит она, сама плачет вся.
Не жена твоя, я законная, а я дочь твоя, дочь сиротская, а жена твоя 5-й год лежит в сырой земле под березникой.
Как вошел в избу, сел за стол солдат, зелена вина приказал подать. Пьет всю ночь солдат по седым усам, то ли вино течет, то ли слезы. То ли вино течет, то ли слезы. Над черным носом нашей субмарины взошла Венера, странная звезда. От женских ласк отвыкшие мужчины, как женщину мы ждем ее суда. Она, как ты, восходит все позднее, и, нарушая бег небесных тел, другие звезды сходят рядом с нею гораздо ближе, чем бы я хотел. Они горят трусливо и бесстыже. Я никогда не буду в их числе, пускай они к тебе на небе ближе, чем я тобой, забытый на земле. Я не прощусь с опасностью земною, чтоб в мирном небе зябнуть, как они. Стань лучше ты падучею звездою, ко мне на землю руки протяни. На небе любят женщину от скуки и отпускают с миром не скорбя, ты упадешь в мои земные руки. Я не звезда, я удержу тебя. Не сердитесь, к лучшему, что себя не мучая, вам пишу от случая до другого случая. Письма пишут разные, слезные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. В письмах все не скажется и не все услышится. В письмах все нам кажется, что не так напишется. Коль вернусь, так суженых некогда отчитывать, а умру, так хуже нет письма перечитывать. Чтобы вам не бедствовать, не возить их тачкою, будут путешествовать с вами тонкой пачкой. А замужней станете, обо мне заплачете, их легко достанете и легко припрячете. От него ревнивого, затворившись в комнате, вы меня, ленивого, добрым словом вспомните. Скажете, что к лучшему, память вам не мучая. Он писал от случая до другого случая. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и вьюгу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть чтоб выпить повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет: с наше покачуйте, с наше поночуйте, с наше повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, репортер погибнет, не беда. Но на М-ке драной и с одним наганом мы первыми въезжали в города. Помянуть нам впору мертвых репортеров стал могилой Киев или Крым. Хотя не порою были и герои, не поставят памятника им. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Могли бы написать воспоминания о Константине Михайловиче, наши о нем думы. И думаю, что, Алеш, здесь есть в этой книге чудные воспоминания сына. Просто, может быть, даже ты, я не знаю, хочешь тебе сказать какие-то слова или нет.
Все
Покажите, это такой портрет Константина Михайловича.
Раз выступает театр, то должен, очевидно, выступить и зритель, а я зритель этого театра. Так что, так сказать, в программе, коль скоро указано, что рассказывает, вспоминает и размышляет современник, но театр же не может рассказывать без зрителя, и даже размышлять без зрителя, наверное, не может, хотя бы имея зрителя в уме. Мы познакомились в очень веселое время, замечательное время, время нашей общей юности, и я думаю, что это время и сделала меня зрителем этого театра. Театр этот, это время создала, а отца сделала его драматургом. Я думаю, что тут в первую очередь именно так. Тут кто-то сказал, я хочу уточнить, у меня во всяком случае такое ощущение, что встреча с пьесой четвертой, или вернее идея о пьесе, так сказать, о постановке пьесы четвертой, возникла до того, как ребята пришли слушать эту пьесу. Почему я это, так сказать, так нахально утверждаю? Потому что я уже до того, значит, был заядлым болельщиком этого театра. И очень хорошо помню, что так довелось мне 2 дня пробыть на даче в Пахре, где он сидел и, так сказать, решал судьбу своей пьесы, будет она или не будет. А я сидел и болел не только за пьесу, а главным образом за то, чтобы он сделал эту пьесу, которую он обещал современнику. Очень хорошо это помню, потому что помню огромный стол, он вообще любил очень большие столы. Значит, этот огромный стол, уложенный вот такими вот, значит, длинными квадратиками, значит, продолговатыми квадратиками бумаги, картона, значит, он их, так сказать, 1,5 дня перекладывал, потом, наконец, вышел и сказал, что, значит, пьеса будет, и я помню, что я был совершенно счастлив, потому что мой любимый театр получит эту пьесу. Ну, времени прошло много, значит, я, пожалуй, что и сейчас на память перечислю всех тех, кто в этом спектакле был занят. Значит, просто мне интересно, как движется время, как оно меняется. Значит, Ефремов и Казаков, Кваша, Щербаков, Заманский, тройка. Ну а дальше Адоскин, Евстигнеев, Круглый, Никулин. Минуточку. Я записал, я в крайнем случае я сюда в карман слазю.
Табаков.
Олег Табаков. Ну и две... Погодите, минуточку.
Сергачев.
Ведь Сергачев играл Бонара, правильно. Лиля и Нина Дорошина. Вот, значит, вот представьте себе, значит, как изменилось время, если вот мы вдвоем с Лилей только из этого спектакля и стоим. Я как зритель, а она как исполнительница одной из главных ролей. Значит, потом было, как понятно, из моей преамбулы бывает всякое, время меняется, люди меняются, но одним, и я ужасно рад был, что я это услышал, что не мне это, как говорится, первому в этом зале сказать. Отец был очень верным человеком, и раз прикипев душой к современнику, он от него, так сказать, душой не отставал никогда. И вот Галина Борисовна здесь рассказала, что... В общем, и в последние дни тоже от этого, так сказать, от этого не отрекся, и в последний момент тоже пришел помогать. Я думаю, что в этом, вы знаете, в этом вот пристрастии к современнику была еще, кроме любви, так сказать, к театру, к каким-то людям, с которыми он подружился, была еще и любовь ко своей второй молодости, вот к той самой молодости, с которой была связана, потому что я очень хорошо помню, как поразительно вот в эти годы, с 55-го года начиная, значит, как поразительно молодел отец. Вот как раз в воспоминаниях своих я писал о том, как в 57-м году, в июне месяце, он приехал ко мне, прилетел ко мне, я работал, значит, я тогда открывал модную по тогдашним временам, значит, модную линию жизни. Значит, школа, работа, вуз. Вот, значит, после школы, после 10 класса я поехал в экспедицию, где, значит, проработал в экспедиции в Аймеконе на полюсе холода почти 2 года. Вот, значит, сначала он меня очень поддерживал, а потом, надо сказать, сильно за меня волновался, и поэтому ему очень было, с одной стороны, любопытно, а с другой очень ответственно поглядеть, так сказать, как я там вообще еще живой. Вот он в июне 57 года ко мне приехал, и, может быть, я никогда не видел такого молодого отца, как в июне 57 года. И это, так сказать, вот вторая молодость, она еще продолжалась, вот и встреча с современником – это часть этой молодости, живые и мертвые – это часть этой молодости, это часть вот этой второй молодости, второй весны. Ну а, естественно, так сказать, после каждой весны наступает лето, и даже если в жизни бывает 2 весны, 2 лета ей обычно не отпущены. Лето, осень. Я хочу рассказать вам одну такую, я бы сказал, довольно драматичную историю, связанную с пьесами и с драматургией. Значит, пьеса 4, которая была написана, значит, в 61 году, она по конструкции, по своим, так сказать, и по внутреннему своему ходу, по сути своей, была очень похожа, предваряла, вернее, замечательную пьесу Артура Миллера «После грехопадения», значит, «After the Fall» она называлась, значит, это и странное название, потому что это «Fall» по-английски и «осень», так что это «после осени» и одновременно «после грехопадения», такой сознательно двойной смысл. Значит, в 66 году в Москву приехал Миллер в конце 66-го, осенью 66-го года, а я еще тогда никакого отношения, значит, к кинорежиссуре не имел и занимался приличным делом, был переводчиком, значит, с 3 иностранных языков, которые я тогда знал. Значит, поскольку одним из этих языков был язык английский, то отец, и это, так сказать, с тех пор, как я стал постарше, он стал испытывать ко мне некоторые чувства доверия, и к моим знаниям тоже, он меня приглашал, значит, чтобы я какие-то, ну, скажем, неофициальные его встречи, на них присутствовал в качестве сына-переводчика. Вот, значит, таким образом я был на свидании его с Миллером, и Миллер стал ему жаловаться, поэтому он и пришел, Миллер, без своей переводчицы, стал очень жаловаться, что в Москве очень плохо переведены его пьесы. На резонный вопрос, откуда он это знает, коль скоро он не знает русского языка, Миллер объяснил, что на 2 спектаклях, на которых он был, значит, не понимая русский язык, он все-таки, зная, будучи автором этих пьес, примерно представляет себе, кто кто. Так вот, на 2 спектаклях он пьесы не узнал, потому что они сыграны совершенно про другое, чем про то, про что они написаны. Вот, значит, и вот он ему говорит, что еще 2 пьесы наши идут, мои идут, и я остальные уже боюсь смотреть и не знаю, как быть. Значит, тогда отец, он был человек решительный, как известно, значит, и скорый в решении. Он сказал, ну хорошо, присылайте следующую пьесу, вот если вас устраивает, как он вас сейчас переводит, то мы с ним эту пьесу переведем. Значит, Миллер уехал, и спустя примерно, да, предупредив, что он сейчас заканчивает пьесу под названием «Цена», а недавно, дописывает, вернее, пьесу, а недавно закончил другую пьесу, которая называется «После грехопадения». Вот он хочет, чтобы мы посмотрели обе. Значит, буквально через 2 месяца пришла пьеса «После грехопадения». Надо вам сказать, что, к сожалению, эта пьеса, о которой, так сказать, мы с вами в основном знаем понаслышке, и даже те, кто ее читал в том переводе, в котором был, тоже знают в значительной степени понаслышке, она относится к той категории пьес Миллера, которые перевели, так сказать, ну, скажем, не полностью, условно говоря. Значит, к сожалению, ее так и не поставили. Пьеса поразительная, потому что, вот, так сказать, Симонов хороший драматург, а Миллер замечательный. А степень откровенности по отношению к самому себе у Симонова 61-го года большая, но далеко не такая, какой он был способен, скажем, в более поздние годы, а у Миллера уже в то время, так сказать, просто, так сказать, грудь нараспашку. Значит, вскрывание собственной грудной клетки. И пьеса меня совершенно поразила именно тем, как она с 4-м, так сказать, как много было
аналога внутренних мотивов, самоанализа, само, так сказать, самоуглубления, проверки себя судом совести, просто они обе, так сказать, на эту тему написаны. Я, значит, взял имевшийся в рукописях, ходивший тогда, мечтали, Гончаров мечтал эту пьесу ставить, и единственное, где ее поставили, это в Амхатовском училище МХАТ, выпускной спектакль сделали тогда, значит, в училище, поставили все-таки, значит, выпускной спектакль. Ну вот я взял эту пьесу, и, значит, а я перед этим прочел, благо знал язык, значит, прочел оригинал. Я чувствую, что-то не то. И мне пришлось в течение 2 недель, пьеса оказалась сокращенной на 1/5. Если ее кто читал, то вот если не по-английски, то имейте в виду, она ровно на 1/5 короче, чем она на самом деле. Значит, там были сняты все вопросы, связанные, так сказать, с внутренним маккартизмом, так сказать, с внутренним предательством героев в эпоху Маккарти, значит, то есть, так сказать, то, что впрямую казалось аналогом, так сказать, нашим размышлениям того времени, и были сняты, так сказать, все вопросы, касающиеся секса, ну, скажем, Миллер вообще довольно целомудренный человек, но во всяком случае американское целомудрие и советское целомудрие, они, видимо, отличаются друг от друга. Вот. Значит, и я с этими вставками приношу пьесу отцу и говорю, что ты ее прочти, потому что, по-моему, это замечательная пьеса, и я про себя втайне очень надеюсь, что, взявшись со мной переводить эту пьесу, так сказать, это пробьет. Проходит 2 дня, я прихожу к нему утром, он завтракает, значит, прочел пьесу. Что-то я не могу понять. Я в таком необычайном восторге от этой пьесы, я до сих пор, кстати, в этом восторге нахожусь. Я вообще считаю, что это лучшая пьеса в 20 веке написана. Вот так вот. Значит, а он совершенно как-то, так сказать, я говорю, ты прочел пьесу? Он говорит, да, прочел, я прочел пьесу. Я говорю, ну, понимаешь, а там, так сказать, ну, скажем, формальный повод. Какой формальный повод? Вот для, так сказать, для вот такого вот полного раскрытия героем всего своего нутра, кишок, сердца, мышц, не знаю чего, печени. Вот. А повод, казалось бы, действительно, так сказать, он вроде собирается жениться в 3-й раз, и вот не знает, имеет ли он, как человек, так сказать, право это сделать по отношению к человеку, которого он любит, но вот он дважды, так сказать, получилось так, его жизнь сложилась, он дважды обманул прекрасных женщин, которых любил, что он обманул своих друзей, что он предал их, и вот... И он говорит мне, отец, говорит, ну что за причина, так сказать, для этого самого, так сказать, вот такого вот сердечного самораскрытия? Значит... Что за причина для этого? Ну, подумаешь, 3-й раз жениться или не жениться. Учитывая, что он сам был женат в это время в 3-й раз, а я во 2-й, то вопрос, так сказать, как говорится, действительно не был актуален. И тут я взбеленился. А надо сказать, что вообще я с отцом спорить не любил, потому что обычно в споре побеждал он. Вот. А кроме того, никогда не позволял себе, так сказать, были в нашей жизни, на какие-то вещи мы смотрели по-разному, и когда мы, так сказать, поушибавшись друг об друга в течение какого-то количества лет, выяснили примерно, так сказать, опасные в этом смысле зоны, мы дружными усилиями сознательно их не касались. И тут я, попавший, так сказать, в эту опасную зону, на чужую территорию, попер как танк. Я сказал, хорошо, если ты считаешь это формальным поводом, я тебе могу придумать другой формальный повод, так сказать, его в принципе можно заменить, он равносилен. Имеет ли человек право после прожитой жизни смело смотреть, открыто смотреть в глаза собственным детям или нет? Такой формальный повод тебя устраивает? Да, и мне самому. Сейчас-то мне уже на 20 лет больше, и моему сыну 17, это значит немножко меньше, чем мне было тогда. Если он со мной будет таким образом разговаривать, я вам должен сказать, что я тоже испытаю некий внутренний шок. И вдруг отца прорвало, и он перестал говорить о пьесе Миллера, а стал говорить о своей жизни. И стал говорить о вещах, за которые он, так сказать, чувствует себя абсолютно, так сказать, в силе, и о вещах, которых он в своей жизни стыдится. И вы знаете, и это было, я прикоснулся к чему-то такому личному и к такому больному, что я снял этот разговор, и мы переводили в конце концов пьесу «Цена», которая потом, к сожалению, была поставлена только в Большом драматическом театре в Ленинграде, Ну, значит, стало быть, кто видел, тот видел. А больше она почему-то по Союзу не пошла. Не знаю уж почему. Вот, я тут много чего там понаписал, надо сообразить. Может, я... А, вот еще, если я вам не надоел, то я расскажу еще одну, значит... Сегодня, опять же, значит, вот вспоминали Алешу Германа. И, значит, я вам хочу рассказать историю, которой я тоже был невольным свидетелем. Ну, не совсем невольным, потому что отчасти и вольным, потому что мне было очень интересно. Значит, практически почти одновременно по повести «20 дней без войны» делались в театре «Современник» спектакли записок Лопатина, а на киностудии «Ленфильм» стало быть фильм Алёши Германа «20 дней без войны». Представить себе более непохожих, я бы даже сказал, взаимоисключающих, так сказать, трактовок, одного художественных трактовок, не по сути, а по художественным приемам, по всему, более противоположных трактовок одного и того же произведения довольно сложно. А если еще они делаются практически одновременно? И, естественно, одновременно Симонов находился, так сказать, бывал на репетициях в «Современнике» и на просмотре материала в Ленинграде у Алеши Германа. А я в это время был как раз не в Москве, а в Ленинграде, потому что уже снимал там свое кино. Значит, по всему складу его воззрений на, так сказать, на инсценировку, инсценировка «Современника» ему была, конечно же, ближе. Он привык все-таки, я сейчас буду говорить немножко о кино, но это в данном случае близко одно к другому, потому что как раз мы с вами, кстати, и киновариант, так сказать, ну, телевизионный телевариант этого сегодня видели кусок. Значит, он привык к Столперу, который его прозу считал богом, так сказать, подымал ее, и с этой прозой, как с вазой, проходил всю картину и в конце, аккуратно, не расплескав ни глотка, поставил ее аккуратно, так сказать, на почетное место. Первый же материал в значительной степени, это относилось и к той трактовке, которую Иосиф Рейхельгаус, так сказать, делал в «Современнике». И это отцу нравилось. А Алеша Герман, материал, который он приезжал смотреть, снимал с его точки зрения нечто совершенно невообразимое. Он как бы снимал сквозь прозу. Как будто он задался целью не воспроизвести на экране произведение Симонова, а показать ту жизнь, из которой Симонов черпал сюжет, для того, чтобы воспроизвести его в повести «20 дней без войны». То есть растворить этот сюжет в быте, в материале. Он не полностью, отец ему помешал это сделать, он сумел это сделать только по-настоящему, дошел до своей манеры только в «Мой друг Иван Лапшин», что и можно, поскольку тут его папа уже не мог ему никак сопротивляться. И я был свидетелем просто подлинных мук отца, потому что он этого не принимал. Это было чужое. Это было... Но это было талантливое. И вот это ощущение, что это талантливо, хотя это все чужое со всех сторон. Он ругался с Германом. Он не поддерживал его, значит, так сказать, там при обсуждении актерских кандидатур. Зарубил там актрису на роль Ники, которую Герман хотел. Герман его ненавидел. Значит, но каждый раз, когда вокруг Германа сгущались тучи, они сгущались на этой картине десятки раз, он вставал с ним рядом и говорил: «Нет, это вот как раз то, что я хотел». Когда после снятой третьей картины решили соответствующие, значит, начальники просто снять с роли Никулина, просто элементарно закрыть съемки картины и заставить Германа переснять в этой роли другого артиста, потому что Никулин не героичен. Отец пошел в эту организацию, надо знать его основательность, вот Иосиф отчасти об этом сказал, значит, он пошел туда с выписками своей собственной повести. Он пришел туда и сказал: «Дорогие товарищи, если бы я делал картину об Андрее Андреевиче Жданове», сейчас вы догадаетесь, в какую организацию он ходил, «значит, то я бы непременно пришел к вам и спросил, какой был Жданов». Но какой был Лопатин, знаю только я. Вот вам, я вам читаю. Он сделал, прочел им выписку и сказал, вот я вам говорю, что Никулин на него похож, и больше никто. Оставьте его, пожалуйста, в покое. И так шло на протяжении всей картины, не принимая. Он иногда, значит, приводил покойную Ларису Алексеевну с собой, значит, свою жену. Лариса Алексеевна, искусствовед, очень основательный человек, не, так сказать, выходила тихо, в ужасе, зажав рот, то есть буквально, потому что она несколько раз, значит, высказалась по этому поводу, поняла, что ее неприятие этого дела еще больше огорчает отца, и, значит, вообще прекратила, так сказать, на эту тему. Кстати, когда я и потом собрался... Катастрофа не наступала. Лёшка доделывал картину, и когда она была сделана... У меня такой, я не знаю, я не проверял. Значит, да, еще ругались мы, я с отцом ругался, потому что я время от времени получалось так, что я там к семье на пару дней из Ленинграда удирал, и пару раз оказывался с ним в поезде в одном купе, и он начинал со мной разговаривать, как мне нравится. А мне безумно нравился этот материал, так же, как мне безумно нравится эта картина, так же, как мне нравится следующая его картина, так же, как я счастлив, что вышла, наконец, операция с Новым годом, за которую отец, наверное, ну, я не знаю, так сказать, если... Сколько крови он за нее положил, чтобы она в свое время вышла, хотя тогда он этого не... Кстати говоря, вообще, если вы, может, не знаете, что 20 дней без войны он предложил делать Герману тогда, когда не смог вместе с ним пробить на экран операцию с Новым годом. Вот тогда он ему предложил сотрудничество на 20 дней без войны. И где-то, значит, ну, человек 20, наверное, значит, должен... Нет, значит, да, едем, ругаемся страшно, потому что я ему говорю, нельзя этого трогать, это грандиозно, я киношник, я тебя... Говорит, ну это не мое, я не могу этого... В общем, короче говоря, когда была сделана картина, он долго, внутренне, все еще сомневался. Ему начинали говорить люди, один, это замечательно, второй, замечательно, третий, грандиозно, замечательно. Да? У меня такое ощущение, что он считал до 100. Когда это дошло до 100, он вздохнул с облегчением и сказал, слава Богу. Но он, этого не принимая, чувствовал, что это талантливо, и шел с этим до конца. Вот в этом он и был.
Спасибо, Олег. Конечно, мы сегодня о многом не сказали. Мы не сказали о телевизионных работах, как Симонов... показывал солдат. Мы не рассказали о работах артистов-современников кино, обо многом. И все-таки хочется сегодня закончить наш вечер с тем, чтобы Симонов снова стал с нами в ряд. Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай. Что мне делать с земным имуществом, если скажет он, выбирай.
Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтобы в минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья никакой самой малой малости на земле бы не бросил я. Даже смерть, если бы было мыслимо, я бы на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собой бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю спихнул меня.
Спасибо.